Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа в эфир выйдет очередной выпуск авторской программы доктора исторических наук Варвары Кашириной «Свыше, а выше». Во второй половине часа вас ждет беседа русского писателя-географа, академика православного богословского отделения Петровской академии наук и искусств Валерием Павловичем Филимоновым. Валерий Павлович познакомит вас с последними новостями из области цифровой идентификации. Дорогие радиослушатели, с вами круглосуточно радио «Радонеж».
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
«Свыше, а выше». Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре. Крестный ход с мощами святителя Феофана в Екатеринбургской митрополии. Июня 2014 года в Иоанно-Претеческом архиерейском подворье города Екатеринбурга состоялась торжественная встреча крестного хода с мощами святителя Феофана, затворника Вышинского. Воскресный день перед небесно-голубым собором собрался сом духовенства в белоснежных облачениях во главе с епископом Нижнетагильским и Серовским Иннокентием. Эта встреча производила неизгладимое впечатление, показывая красоту и мощь православия, торжество Церкви земной и небесной. Приняв святыню, под перезвон колоколов владыка проследовал собор, где был отслужен молебен святителю Феофану. После молебна епископ Иннокентий обратился к верующим и рассказал о духовном подвиге святителя, который, оставив архиерейскую кафедру, удалился на покой малоизвестную пустынную обитель Навыше для стяжания Духа Святаго и для особого служения Церкви своими богословскими трудами.
Встречаем мощи подвижника Вышинского, святителя Феофана, которого чтут все церкви православные и которого молитвами и трудами во многом ни одно поколение русских людей получило просвещение и боговедение. Святитель Феофан удивительный был человек. Он постоянно стремился к этому. Господь вселил в его душу, в его разум, в его сердце, вселил вот такое благое, немного удивительное желание для архиерея посвятить свою жизнь затвору, старчеству, посвятить свою жизнь трудам богословским. переводу книг древних. И он шел к этому своему, как он говорил, влечению. Он писал в письмах. Это довольно трудно было добиться у синода, чтобы с кафедры вот так вот отпустили, просто так вот, архиерея, чтобы он жил в затворе. Это было необычно. И какие-то годы, наверное, у него это все было на уровне просьб и писем. Но в письмах он писал, что я влекусь этим божественным промыслом и вот этим желанием, объясняя так, что ему трудно было без этого. В этом его предназначение, как один из немногих святителей, кто почувствовал свое призвание. И вот это призвание осуществилось. Ушел он на Вышу с Владимирской кафедры, на которой был 3 с лишним года. За это время неисчислимые дела его на Владимирской кафедре. Он создал коллегию проповедников, сразу же выпустил сборник проповедей. Надо сказать, что в то время в Центральной России много было, так сказать, теперь бы мы сказали, что сектантов, но тогда это были старый обряд, вот, беспоповство и многое другое в глухих, отдаленных районах. И вот святитель Феофан, не покладая рук, этим занимался. Он построил дивный храм, в котором сейчас пребывают мощи. И его большая тоже частица, и его последователи, в частности, там мощами своими пребывает епископ Афанасий Сахаров. И большую образовательную деятельность он проводил. Но, казалось бы, вот только и только строит, но он прощался со своими прихожанами, с огромной любили очень, и паства собралась вся. И в прощальном слове он закончил его так, он сказал им: «Спасайтесь, спасайтесь о Господе! Лучшего пожелать вам не умею». Вот такие вот дивные слова произнес и удалился в Вышу. Несметно количество трудов святителя Феофана. И достаточно того, что мы впервые через его перевод узнали о лестнице, без которой невозможно духовное делание христианина. Также много других сложных переводов он сделал. И вот это понимание святости он в себе пронес. Он говорил о богословии сердца. Богословии сердца. То есть даже то, что мы не могли воспитать серьезными богословскими формулами в простом народе. Вот добротолюбие вселяло в людей, и старчество вселяло в них через вот это сердечное богословие народное. Святитель и в затворе отличался удивительным смирением. Он с иронией так писал в ответ в письмах: «Мой запор, имеется в виду, ну, на ключ, многие называют затвором. На самом деле, вот я», и так далее, он говорил, что он просто ведет такую жизнь. Он никогда не кичился своим подвижничеством, не выстраивал огромные очереди, но получал огромное количество писем. В затворе у него была мастерская и слесарная, то есть он как монах не чуждался делания монашеского такого труда, и столярная мастерская. Он писал замечательные иконы. Вот 2 из его икон я лично знаю, они стоят вот во Владимире до сих пор, Спасителя и Божьей Матери. Иконы, писанные маслом, такие вот небольшие в рост. Ну вот как мог писал, наблюдал за звездами даже. При этом вот его богословие, его мудрости, его просвещенности увязывались с живым человеческим характером, который помогал ему глубже, может быть, смотреть на богословие, на те темы философские, которых он обретал. Святитель Феофан вот так вот и скончался в мире. И сегодня мы с вами встречаем его мощи, неоценимые его труды, его заслуги. Мощи, наверное, впервые на Урале, то есть пересекли вот эту границу. Я с большим душевным трепетом приложился к мощам святителя, потому что видел много его книг, им же подписаны самим в библиотеке во Владимирской. Ну, как бы вот служил, был первая моя служба была в этом храме, который он сделал в большом. Там был спортивный зал, потом мы его переоборудовали в храм.
Своими мыслями о значении прибытия крестного хода с мощами святителя Феофана поделился иерей Михаил Северин, клирик Александра Невского Новотихвинского женского монастыря Екатеринбурга.
Для нас, конечно, здесь встреча мощей святителя Феофана в первую очередь связана с тем, что наш край, он богат национальностями различными, много людей, которые воцерковляются, приходят к Богу, в том числе и из других религий, и необходим тот опыт духовный, который бы был бы вот чистый, познание истинного Бога. И здесь, конечно же, вот соприкосновение с святителем Феофаном, с его трудами, которые стоят на первом месте вот для людей, его наставления, конечно же, являются таким вот образцом духовной жизни. И сами мощи, как то, что такой благодатный святой, который известен не только своим жизнеописанием, но и трудами. Он приехал на нашу землю благодаря вам. И здесь многие, я думаю, уральцы смогут поклониться, попросить наставлений, помощи Божией по молитвам святителя Феофана в трудах духовной жизни.
Крестный ход с мощами святителя Феофана впервые прибыл на Уральскую землю. Екатеринбург – место особого покаяния, место молитвы за Россию и весь православный мир. Здесь в ночь с 16 на 17 июля 1918 года по постановлению исполкома Уральского областного совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов большевики расстреляли царскую семью, а затем, чтобы скрыть следы преступления, жестоко расправились с телами мучеников. Как отметила настоятельница Успенского Вышинского монастыря игуменья Вера,
желание поехать в Екатеринбург созрело давно. Это непростая земля. Она связана с именами царских страстотерпцев. Земля, где завершилась одна из великих эпох в истории России. Расстрел царя мученика и его семьи – это расстрел всего народа, который верил в Бога, любил царя-батюшку. Что удивительно, применив жестокость и впав в такое безумие, большевики хотели уничтожить не только нашу державу, но самое главное для них – это было уничтожение веры в Господа. А получилось. Годы гонений и лишений стали для нашего народа годами взращивания и укрепления веры. Екатеринбургская земля, приняв в себя кровь мучеников, стала местом особого молитвенного поклонения и просвещения народа. А памятниками веры стали храм Спас на Крови и монастырь в Ганиной Яме. И как ни пытались опорочить имя царя Николая II и стереть с лица земли память о нем и его семье, ничего не вышло. Тысячи людей ежегодно посещают эти святые места. В день празднования памяти царской семьи на Богом избранной земле собираются сотни тысяч паломников. Люди осознали свой грех, грех цареубийства. Святитель Феофан в своих письмах к разным лицам указывал на опасность подрыва государственности, причиной которой являются такие человеческие качества, как непокорство, маловерие, гордость. Святитель писал об этом так. «Зло растет, зловерие и неверие поднимают голову, вера и православие слабеют, ужели же мы не образумимся, и будет, наконец, то же, что и у нас, что, например, у французов и у других». Что там сделалось в малом объеме, того надо бы ожидать в больших размерах. Святитель Феофан, как святой нашей церкви, не мог оставаться равнодушным к судьбам не только людей, но и к тому, что заполняет их сердца и души и ум. Поэтому, находясь в затворе на Выше, он практически для каждого из нас оставил духовное завещание и возможность при желании изучать его труды. Нам все сказано, все пути указаны, остается только исполнять. Приезжая с крестными ходами в те или иные регионы страны, святитель Феофан еще раз через молитвенное пение посещает наши души, умягчает наши сердца, каждому подает просимое.
О том, что такое крестный ход и какое значение он имеет для укрепления веры, о духовном наследии святителя, мы беседуем с клириком Успенского Вышинского монастыря, благочинным Скопинской епархии игуменом Пименом. Отец Пимен, как вы определите значение проведения крестных ходов?
Крестный ход – это прообраз пути на Голгофу Господа нашего Иисуса Христа. Это несение Господом орудия казни и все те события, которые разворачивались на этом пути. Поэтому православный христианин, который участвует в крестном ходу, он прежде всего вспоминает крестный путь Господа. И те события, или священная история, или те события, которые связаны с встречей святыни, то есть первооснову, первопричину имеют как раз вот это вот, именно крестоношение и напоминание каждому из нас о страданиях и мученической кончине на кресте Господа нашего Иисуса Христа, потому что вся жизнь православного человека, вся жизнь христианина – это напоминание о его искупительной жертве. И поэтому православный люд, когда устраивал какие-либо торжественные процессии со святынями, встречи святыней, когда совершал подвиг встречи святыни или же путешествия какой-либо святыни, вот это крестная хода с иконами, с мощами святых угодников Божьих. Это крестная хода, которые соединяли несколько, допустим, храмов, монастырей. Крестная хода, это которые совершались на Святой Седмице, престольные праздники в храмах и так далее. Они всегда в основе своей, когда имели действительно напоминание о крестоношении, о кресте Христовом и о крестоношении каждого православного христианина, потому что без креста нельзя спастись. Без послушания воли Божией нельзя спастись. Без смиренного несения тех скорбей, которые попускает Господь, нельзя спастись. И поэтому православный человек и назвал это крестный ход.
В своих письмах святитель Феофан неоднократно отмечал ослабление веры у своих современников, что может привести к необратимым последствиям для всей России. Эта мысль звучит особенно трагично в Екатеринбурге, городе, где была зверски убита семья царя-мученика. Как вы можете прокомментировать эти мысли святителя?
Ну, мысли святого оценивать тяжело, потому что это действительно мысли святого человека, а не правильные мысли. И прежде всего, в ту пору святитель Игнатий Брянчанинов, святитель Феофан Затворник, и святый праведный батюшка-протерей Иоанн Кронштадтский, и оптинские старцы, и валаамские старцы. То есть мы имеем массу свидетельств того, что время действительно было тяжелое, духовно тяжелое. И это чувствовалось, что действительно грядут какие-то страшные времена. И когда человек живет в предапокалиптическое время, то он чувствует вот действительно, что нужно, особенно это чувствует святитель, это чувствует православный христианин, который живет этой жизнью и видит окружающих своих, которых он любит. Он видит, что они погибают. Поэтому он говорит о вере. Он говорит о вере, он говорит о спасении. Удобнейший путь к спасению. Чему учит вот святитель Феофан? Он выбирает удобнейший путь, он объясняет этот удобнейший путь. Он его разжевывает просто своим современникам. И предупреждает не какими-то иносказаниями, а он говорит прямо, что наступают страшные времена. То же самое говорит Иоанн Кронштадтский. Потому что было действительно неуважение, были покушения уже тогда и на императора, и на особ царской фамилии. Были массовые неповиновения людей начинались, были массовые убийства, погромы и так далее. То есть мы знаем, что нельзя идеализировать и говорить, что время было такое уж совсем хорошее. Постарались такое рисовать, что все было хорошо, все молились. Нет, враг рода человеческого всячески старался действительно православного человека, православную страну сделать неправославной. Ну и прежде всего, кого убрать? Убрать главного. Мы ведь читали в переписи, как он написал о себе царь-мученик. Он написал «хозяин земли русской», а царица написала «хозяйка земли русской». Понимаете, мы опять же забываем о внутреннем свете, который мы ищем, о котором говорит преподобный Серафим, о духе мирном, о той благодати и силе, которую он показывал Мотовилову. Мы видим его преображенным. Лицо так же просияло, как у Христа на Фаворе, тем же небесным светом, нетварным светом. Вот для этого и надо жить, как преподобный Серафим жил. Как говорил преподобный Амвросий, жизнь поживать, никого не осуждать, да и все мое почтение. Вот так жить. Не культивировать гордость, быть смиренным человеком. Богу верить, исполнять заповеди, молиться, с Богом беседовать. Для того, чтобы достичь Царства Божия, нужно, как сказать, нужен проводник. А главный проводник, который нас ведет этим путем, это Господь. Его слово – это Евангелие, прежде всего. Его слово – это наша молитва, обращение, слышание Бога. Сердечная наша открытость Богу, доверие Богу. Истечение всяческой своей воли. Не только для монашествующих это нужно, но это нужно, прежде всего, для каждого христианина. Жизнь по Евангелию.
А какие мысли святителя актуальны для современного человека?
А знаете, во многих письмах святитель Феофан, когда читаешь его переписку, он сетует на отсутствие времени. Он говорит, что вот я там забегался, заработался. Мы, наверное, встречали это. И мне это нравится, потому что человек который не трудится. Многие считают так. Вот мы сегодня как раз вот говорили о том, что появилось много детей аутистов, да? Людей, которые обращены внутрь себя. Но еще появилось множество взрослых людей, которые не желают работать, которые не желают жить открытой жизнью, то есть участвовать в жизни общества, в жизни церкви. Они просто погрузились внутрь себя. Может быть, психически они нормальны, но душа у этих людей, действительно, она все-таки подвергается опасности по той простой причине, что им уже ничего не мило, им ничего не надо, они во всем потеряли. И поэтому я могу сказать, что нужно трудиться, но нужно трудиться и физически, так как это делал святитель Феофан, как это заповедовали святые отцы. Труд, молитва, чтение священного писания, святых отцов, то есть совершенствование, духовное образование. Это все труд. Ну и какая-то малая часть отдыха. Именно такая малая часть, которая нужна для того, чтобы поддерживать наши физические силы. А все остальное – это труд. Это труд. А человек разучился работать. Разучился работать над собой, над своей душой, над своим телом разучился работать. Все выполняют машины, все выполняет кто-то другой. Мы ожидаем, что кто-то приедет, будет выполнять какую-то там грязную, ненужную работу за нас. Мы мечтаем о том, что у нас будет дом, у нас будет какая-то гувернантка там, или слуга, или садовник, или еще кто-то. Все это нужно делать самому. Господь говорит, что в поте лица добывай хлеб свой. Адам, в поте лица. Поэтому в поте лица мы не желаем добывать хлеб. И женщины многие, вот как в Америке. Женщина не желает рожать. Если она рожает там где-то ближе к 40, то рожает она опять же. Все американки в основном рожают при помощи врачей. То есть ни одна женщина не терпит те мухи, которые, как сказать, даны от Господа, как заповедь, которые даны для ее очищения, для ее вразумления, для напоминания о ее когда-то совершенном грехе, о ее когда-то совершенной слабости. В раю еще, когда она, как сказать, соблазнила мужа своего. И на вражеское действительно искушение она ответила своим согласием. Поэтому человек действительно должен жить по тем заповедям, которые ему дает Господь, наш учитель. И учитель наш святитель Феофан. И вот когда мы читаем его письма, вот они действительно поучительны для нас. Потому что кроме вот чисто таких духовных советов, они не всегда понятны многим, а вот для каждого человека понятно то, что нужно трудиться. Нужно трудиться, трудиться, чтобы достичь Царства Божия. И нужно трудиться и прежде всего для того, чтобы и здесь достичь и благополучия, и в семье, и в своем городе, и в своей стране, и во всем мире. Начни с себя. Вот святитель Феофан и начал с себя. Поэтому это действительно его поучение. И вот читайте действительно его письма, читайте его поучения. Потому что они поучительные, вразумляют нас. Меня вразумляют. Потому что, живя в обители святителя Феофана, и жить как-то иначе, предаваться каким-то лености, там, вот, отчаянию, унынию, но нет смысла, потому что здесь спасались такие люди, здесь поистине открывается нам Царство Божие.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Православное радио «Радонеж» в эфире круглосуточно. 7292 FM. Мы просим наших слушателей использовать телефон обратной связи для вопросов, комментариев, замечаний и пожеланий. Свое мнение о прослушанной передаче вы можете оставить на автоответчике с московским номером 8 495 950 6996.
Благослови, душе моя, Господа.
Вы слушаете радиостанцию «Радонеж» – всемирное русское православное вещание. Ежедневно 7292 FM, синхронное вещание в интернете www.radonezh.ru.
Здравствуйте, возлюбленные Христе, отцы, братья и сестры. У микрофона русский православный писатель Валерий Павлович Филимонов, эксперт комиссии по взаимодействию церкви и государства и общества межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, академик православного богословского отделения Петровской академии наук и искусств, специалист в области кибернетики и систем управления. Сегодня мы вновь обратимся к теме, которая волнует многих православных людей. Это тема, связанная с построением новой электронной или цифровой цивилизации, единого наднационального глобального информационного общества или глобальной сети. Что можно сказать вот об этой новой цивилизации? Что несет она человечеству? Какие социально-экономические отношения, юридические нормы и идеология будут в ней господствовать? Совместима ли эта идеология с духовно-нравственными ценностями христианства? Не несет ли она духовную опасность для христиан? Мы здесь можем вспомнить прежде всего слова святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сказанные в Великую Субботу 2011 года в храме святителя Николая на Берсеньевке. Цитирую. «То, что глобализм, путь, ведущий к Антихристу, сомнений не вызывает». Конец цитаты. Напоминаю, это слова святейшего патриарха Кирилла. Дело в том, что сегодня, к величайшему сожалению, проблемы, связанные с внедрением технологий электронной идентификации личности и электронных устройств, автоматической идентификации граждан, рассматриваются сами по себе поверхностно в отрыве от существа и смысла богоборческих глобальных проектов, которые их породили. А такой подход приводит к ложным выводам, что в свою очередь может привести к самым непоправимым духовным последствиям, при которых невозможно что-либо исправить. Часто идут дискуссии, касающиеся внедрения новых систем идентификации и так называемых электронных документов. Хорошо это или плохо? Часто можно услышать такие слова. «У меня есть все личные коды, СНИЛ, СНН. Я не чувствую себя в опасности. Наоборот, я пользуюсь всеми благами современной цивилизации». Печально, что люди не замечают, что подходит к концу построение новой Вавилонской башни, как мы говорим, нового электронного Вавилона, а здесь начинают обсуждать, из каких кирпичей эта башня строится, из плохих или хороших. Дело в том, что надо обратиться к документам Русской Православной Церкви. В частности, это документ, который называется «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека, принятых Архиерейским собором Русской Православной Церкви в 2008 году, и документ «Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных», принятый Архиерейским собором Русской Православной Церкви 2013 года. В этом документе конкретно говорится, что в обществе распространяется обоснованная тревога по поводу того, что использование пожизненного персонального цифрового идентификатора в виде кода, карты, чипа и тому подобного может стать обязательным условием доступа каждого ко всем жизненно важным материальным и социальным благам. Использование идентификатора вкупе с современными техническими средствами позволит осуществлять тотальный контроль за человеком без его согласия, отслеживать его перемещения, покупки, расчеты, прохождение медицинских процедур, получение социальной помощи, другие юридически и общественно значимые действия и даже личную жизнь. Многие верующие выражают принципиальное несогласие с обязательным присвоением идентификационного кода, с превращением его в несменяемый пожизненный и посмертный атрибут. Помимо этого, вызывает обеспокоенность усиливающаяся тенденция к увеличению сбора биометрических данных о человеке, а также появление имплантируемых электронных идентификационных устройств. Вся собранная информация может не только использоваться, но автоматически анализироваться с целью принятия управляющих решений в отношении конкретного человека. Введение же сквозного идентификатора личности позволяет создать единую базу данных, где в режиме реального времени могут собираться, храниться и автоматически анализироваться данные из различных сфер жизни человека. Конец цитаты. Напоминаю, что я цитировал слова из документа «Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных, принятых Архиерейским собором Русской Православной Церкви 2013 года». Как видите, дорогие мои слушатели, Русская Православная Церковь очень внимательно отслеживает вот ситуацию, складывающуюся с внедрением новых технологий, и четко констатирует, что все это может быть употреблено именно во вред человеку, во вред спасению его бессмертной души. Цитирую далее. «Вся собранная информация, как мы уже сказали, может не только использоваться, но автоматически анализироваться с целью принятия управляющих решений в отношении конкретного человека». И далее. основываясь на своих конституционных правах, тысячи людей, включая православных верующих, не желают по тем или иным причинам, в том числе религиозно мотивированным, принимать новую идентификационную систему, использовать документы с электронными идентификаторами личности и так далее. Многие из этих людей сообщают о нарушении их конституционных прав. Нередко этих людей лишают медицинской помощи, пенсии по возрасту и других выплат, оформления инвалидности и различных льгот. Подчас они не могут совершать сделки с имуществом, поступать на учебу или работу, вести предпринимательскую деятельность, оплачивать коммунальные услуги, приобретать проездные документы. В итоге формируется слой людей, выброшенных из всех сфер общественной и государственной жизни. Церковь убеждена, что упоминаемые технологии не должны быть безальтернативными и принудительными. Те, кто отказывается принимать эти технологии, должны иметь альтернативу – использование традиционных методов идентификации личности, принимаемых сегодня в большинстве стран канонической ответственности Московского патриархата. Церковь считает недопустимыми любые формы принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной информации, реализацию права на доступ к социальным благам без электронных документов необходимо обеспечить материальными, техническими, организационными и, если необходимо, правовыми гарантиями. Конец цитаты. Вот, дорогие мои слушатели, официальная позиция Русской Православной Церкви, выраженная в документе Архиерейского собора 2013 года. О нарушении, вот, связанных буквально с многими конкретными случаями, масса. Союз православных юристов собирает эти нарушения и передает в отдел по взаимоотношениям церкви и общества Московского патриархата. Неоднократно представители общественности обращались к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по этому поводу с просьбой обратиться к светским властям, дабы те навели порядок в этом вопросе, и те люди, которые ныне подвергаются дискриминации, были допущены к тем или иным материальным и информационным ресурсам. И вот его святейшество обратился к Владимиру Владимировичу Путину, президенту Российской Федерации, с соответствующим посланием. Цитирую. «В священноначале Русской Православной Церкви поступают коллективные и индивидуальные обращения граждан, обеспокоенных перспективой введения на территории Российской Федерации в обязательном порядке электронных документов, а также новых технологий взаимодействия граждан с различными государственными учреждениями. На недавно прошедшем Архиерейском соборе 2013 года был принят документ «Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных», в котором, в частности, говорится, собственно, говорится то, что я сейчас только процитировал, и это же цитирует Святейший Патриарх. И действительно, в последнее время, как сказал Святейший Патриарх Кирилл, особую тревогу среди верующих вызывают заявления представителей органов власти о том, что на территории России планируется введение нового документа, удостоверяющего личность гражданина. И очень многие люди обращаются с просьбами сохранить традиционную систему учета и традиционные документы. И далее Святейший Патриарх обращается к президенту с просьбой принять соответствующие меры, обеспечивающие право граждан использовать традиционные документы удостоверения личности и способы учета на бумажных носителях, а также обеспечить правовые гарантии существования технического оснащения и финансирования традиционной системы учета. На это письмо святейшего патриарха Кирилла поступил ответ из администрации президента, из государственно-правового управления президента Российской Федерации. Наверное, еще не все наши слушатели знают об этом, и я вам тоже этот документ процитирую. «Ваше святейшество, в администрации президента Российской Федерации рассмотрено ваше обращение к президенту Российской Федерации о принятии законодательных мер, обеспечивающих право граждан Российской Федерации использовать традиционные документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации. Разделяю вашу озабоченность по вопросу нежелания части российских граждан получать другой вид паспорта, документ нового поколения, содержащий электронные носители информации. Полагаю возможным отметить, что любые формы принуждения людей к использованию электронных идентификаторов личности, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных, личной конфиденциальной информации недопустимы. Недопустимы. И далее говорится о том, что при решении данного вопроса необходим взвешенный, дифференцированный подход. При этом граждане Российской Федерации должны иметь право выбора получать документы, удостоверяющие личность в виде пластиковых электронных карточек или на бумажных носителях с использованием электронных носителей информации или без таковых. И здесь что мы видим, дорогие отцы, братья и сестры? Практически совпадает позиция Русской Православной Церкви и президента Российской Федерации. Русская Православная Церковь и президент Российской Федерации категорически заявляют о недопустимости любых форм принуждения людей к использованию электронных идентификаторов личности, автоматизированных средств сбора, обработки, учета персональных данных и личной конфиденциальной информации. На практике мы видим, что сотни тысяч православных граждан России, в своем большинстве пожилые, заслуженные люди, пенсионеры, ветераны труда, блокадники, участники Великой Отечественной войны, ветераны тыла, незаконно лишаются своих конституционных прав из-за отказа использовать по религиозным убеждениям личные цифровые идентификаторы, штриховое кодирование информации, микрочипы и электронные документы. Многие лишены пенсий, пособий, дотаций, материнского капитала, возможности устроиться на работу из-за отказа использовать СНИЛС и другие идентификаторы. И вот на сегодняшний день уже идет разговор о том, что необходимо внести во все социально значимые законы изменения. Первое, прежде всего, о недопустимости любых форм принуждения людей к использованию электронных идентификаторов личности, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной информации. То есть, исключить из целого ряда федеральных законов положение об обязательности наличия у человека и предоставления СНИЛС при получении социальных государственных услуг, пенсий, пособий, медицинской помощи, лекарств, материнского капитала, устройства на работу и так далее. И, как мы видим, на сегодняшний день обращение многих граждан России и православной общественности услышано и Православной Церковью, и президентом Российской Федерации. И вот совсем недавно, 27 мая, прошло совещание в Общественной палате Российской Федерации с участием целого ряда представителей общественности, целого ряда официальных лиц, и в том числе с участием председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества. Повторяю, это было 27 мая 2014 года. И среди обсуждавшихся вопросов были проблемы защиты прав лиц, не использующих электронные документы и различные коды в контексте трудовых отношений. выступивший инициатором внесения данного вопроса в повестку дня, член Совета, протоиерей Всеволод Чаплин, председатель отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и общества, представил собравшимся случаи нарушения трудовых прав людей, отказавшихся от принятия ИНН и СНИЛС, а также от участия в электронной обработке персональных данных. На основании материалов, представленных Союзом православных юристов, выступавший привел примеры отказа от приема на работу лиц, не имеющих ИНН и СНИЛС, либо не согласных на обработку избыточных персональных данных. Отец Всеволод также упомянул случай невыдачи зарплаты тем, кто не соглашается получать ее через электронную карту. По итогам состоявшейся дискуссии было отмечено, что соблюдение принципа добровольности при принятии любых идентификаторов является гарантией соблюдения конституционных прав и интересов граждан. В частности, отец Всеволод отметил, что религиозные и общественные деятели неоднократно указывали, что введение электронных документов таит в себе опасность. Они делают возможным столь полный контроль над всеми сторонами человеческой жизни, какой прежде был неосуществим даже при самых тоталитарных режимах. А этим могут воспользоваться как частные злоумышленники, поскольку гарантировать полную защиту личной информации не может никто, так и власти. Например, если в результате каких-то перипетий у «кормила» в кавычках окажутся очередные сторонники идеологизированной диктатуры. В этом смысле можно сказать, что электронный документ делает возможным описанное в апокалипсисе царство Антихриста. Далее отец Всеволод отметил, отказываясь от личного кода, выраженного в цифрах, на каждом электронном документе, эти люди стараются защитить свою частную жизнь. Отец Всеволод также отметил, что из-за отсутствия этих документов верующих зачастую лишают медицинской помощи, пенсионных выплат и разнообразных льгот. К тому же они не могут поступить учиться или устроиться на работу, поскольку статьи Трудового кодекса предполагают предоставление при приеме на работу СНИЛС и ИНН. Если человек отказывается предоставлять эти документы, работодатель делает выбор в пользу другого соискателя, а центры занятости отказываются ставить их на учет, сказал протоиерей Всеволод Чаплин. Отец Всеволод признался, что сам он не имеет ИНН, однако законным образом получает зарплату и отчитывается перед налоговыми органами. Люди, у которых нет ИНН, должны жить и вступать в гражданские отношения и без него. Отсутствие электронного документа у человека не может являться основанием для нарушения его трудовых прав, отметил представитель Русской Православной Церкви. По его словам, Союз православных юристов собрал уже более 10 тысяч фактов нарушений конституционных прав граждан, связанных с отказом от использования электронных документов. Русская Православная Церковь, отметил отец Всеволод, настаивает на внесении изменений во все социально значимые законы страны и предлагает исключить из них положение об обязательности наличия у человека СНИЛС и других цифровых идентификаторов личности. Кроме того, православные христиане требуют закрепить в федеральном законодательстве положение об обеспечении прав граждан, не имеющих СНИЛС, на пенсионное обеспечение, выплату пособий, оказание медицинской помощи, распоряжение собственностью, трудоустройство и другие проблемы решать без цифровых идентификаторов личности. Кроме того, в Русской Православной Церкви предлагают утвердить новый бланк паспорта без личных кодов и других средств автоматической идентификации личности. И по этому поводу были также многочисленные обращения граждан и к президенту Российской Федерации, и к Святейшему Патриарху, и в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. И вот приходят уже такие ответы, в частности, ответы целому ряду граждан из Санкт-Петербурга, ответы, подписанные председателем комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимиром Николаевичем Плигиным. Это очень авторитетный член Государственной Думы, который уже несколько созывов является председателем этого комитета и один из людей, которые входят в Совет партии «Единая Россия». Цитирую ответ господина Плигина. Уважаемые подписавшие обращение граждане, ваше обращение о неконституционности проекта федерального закона об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, внесенного Федеральной миграционной службой, а также необходимости разработки и законодательного утверждения бланка традиционного бумажного паспорта, не оскорбляющего религиозных чувств отдельных категорий граждан, поступившее из администрации президента Российской Федерации, рассмотрено в Комитете Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству. Выражаем вам признательность за вашу высокую гражданскую позицию и содержащиеся комментарии по указанной в обращении тематике. Информация, содержащаяся в обращении, будет принята к сведению и использована в дальнейшем Государственной Думе. Сообщаем вам, что проект федерального закона о паспорте гражданина Российской Федерации решением Совета Государственной Думы 14 апреля 2014 года возвращен субъектам права законодательной инициативы в связи с несоблюдением требований части 3 статьи 104 Конституции Российской Федерации и статьи 105 Регламента Государственной Думы. Отсутствует заключение правительства Российской Федерации. После устранения авторами законопроекта выявленных нарушений Конституции и Регламента Государственной Думы, он вновь может быть направлен на рассмотрение в Государственную Думу. В случае направления в Государственную Думу органами исполнительной власти проекта федерального закона о введении удостоверения личности гражданина Российской Федерации, оформленного в виде пластиковой карты с электронным носителем информации, ваши предложения будут обязательно рассмотрены на предмет их возможной реализации в законодательстве Российской Федерации. Конец цитаты. Вот, как видите, дорогие мои слушатели, на сегодняшний день произошел действительно реальный сдвиг с мертвой точки в отношениях православных граждан, не желающих принимать электронные идентификаторы, с государством. И все это, конечно, произошло, естественно, потому что сам Святейший Патриарх Кирилл обратился к президенту Российской Федерации, а оттуда уже пошли во все органы законодательной исполнительной власти соответствующие уже письма. Мы имеем несколько других ответов, я не буду сейчас их сегодня зачитывать, да, но ясно одно, что вот эти люди услышаны и Русской Православной Церковью, и президентом Российской Федерации. Поэтому что мы можем сегодня сказать? Мы можем сказать, что действительно сегодня очень и очень многое говорит о том, что начинают понимать не только в церкви, но уже и в светских органах власти те опасности, которые несет внедрение новой идентификационной системы. И здесь нам полезно будет вспомнить слова из послания Священного Синода Украинской Православной Церкви Московского Патриархата от 29 декабря 2003 года, где совершенно справедливо отмечено: «Царство Антихриста не состоится без соответствующей технической базы, с помощью которой он захочет добиться своих целей. нынешний процесс кодификации гражданского населения непосредственно касается политической и хозяйственной деятельности граждан. Он внедряется в формах, которые имеют типологическое сходство с ограничениями апокалиптических времен. При этом в то же время игнорируются и блокируются реальные альтернативные способы осуществления функций государственного регулирования и контроля в области общественного хозяйства и политической деятельности, что вызывает у верующих апокалиптические параллели. В религиозном контексте указанные действия приобретают апокалиптическую составляющую, что может расцениваться как сознательное или невольное содействие созданию технической базы, способствующей воцарению Антихриста. Конец цитаты. Напоминаю, что это слова из послания Священного Синода Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. И там, как вы знаете, замечательные такие архипастыри, как митрополит Одесский Измаильский Агафангел, блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины Владимир, нынешний местоблюститель Киевского престола, митрополит Буковинский Черновицкий Ануфрий, все понимают вот эти вот проблемы. Надо каждому задуматься, что принимая, используя вот эти вот все идентификаторы и способы учета в повседневной жизни, человек поддерживает построение вот этой вот новой электронной Вавилонской башни. А ведь строители ее прежде всего стремятся к тому, чтобы разрушить полностью суверенитет независимых государств и подавить богоданную свободу каждой отдельной личности. Поэтому мы должны видеть просто, к чему может это привести. И вот об этом-то как раз-то и сказано в документе Архиерейского собора Русской Православной Церкви 2013 года. Совершенно четко и конкретно. Многое предупреждает нас о том, что мы можем оказаться перед лицом новых вызовов. Если сужение границ свободы, осуществляемое в том числе средствами электронного контроля, приведет к невозможности свободного исповедания веры Христовой, а законодательные, политические или идеологические акты, обязательные для исполнения, станут несовместимы с христианским образом жизни, наступит время исповедничества, о котором говорит книга Откровения святого апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Конец цитаты. Вот это как раз-то и мы должны понимать. И, конечно же, будем молиться о том, чтобы Господь не попустил построение такой системы, построение такого общества, но мы должны обязательно знать и помнить, что это возможно и возможно при нашем содействии. Да не будет этого. Спаси вас всех, Господи. Напоминаю, что с вами беседовал Валерий Павлович Филимонов, русский православный писатель, эксперт межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, академик православного богословского отделения Петровской академии наук и искусств. Всего вам доброго, милости вам Божией и спасения в жизни нетленной, вечной. Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.